Здравствуйте! Это подкаст «Тогда и сейчас». И я, Тереза Черфес. Перефразируя Толстого, каждая история русской эмиграции по-своему грустна. И для страны, и для конкретного человека, покинувшего свою родину неизвестно насколько и куда. Совсем скоро наступит третья годовщина вторжения российских вооруженных сил в Украину и начало полномасштабной войны против суверенного государства. Сотни тысяч граждан Российской Федерации покинули свою страну после 24 февраля 2022 года. У каждого были свои причины, свои опасения и дилеммы. У каждого был свой выбор. Сегодня послушаем историю одного из них. Наталья Сапрунова, математик, педагог и мать четверых детей. Ее история вдохновляет настолько, что сразу становится очевидно, как много потеряла путинская Россия вследствие этой волны эмиграции. Добро пожаловать на наш подкаст, Наталья. Очень приятно вас видеть.
Здравствуйте, мне тоже очень приятно. Спасибо.
Расскажите немножко о себе, о своей семье. Что для вас было важно в вашей жизни и какими были для вас моральные принципы, которым вы всегда следовали?
Ох, какой глобальный вопрос. Рассказывать можно долго. Трудно сказать, коротко. Конечно, встречи с разными очень интересными и значимыми людьми в моей жизни много мне дали. И если говорить о каких-то вот именно моральных принципах, которых я не могу сказать, что я чувствую прямо список принципов, но какие-то моральные ощущения, которые у меня есть, мне кажется, они появились у меня прежде всего в момент, когда мне удалось 2 года поработать с очень интересным человеком в самом-самом начале моей профессиональной жизни. Это была такой очень интересный человек, Татьяна Михайловна Великанова. Она была диссидентом. Она была арестована в советские времена за антисоветскую деятельность, и она отбывала срок в ссылке. И потом, когда началась перестройка, и ее освободили, она пришла работать в школу, в ту самую школу, куда я потом пришла работать, и которую я закончила, когда была еще школьницей. И мы там встретились, да, и это было невероятное совершенно время. Всего 2 года, потому что она умерла, она уже была не очень молодой человек и не очень здоровый. Вот. Но было очень интересно. И мы редко говорили именно о каких-то моральных вещах, но я все время чувствовала рядом с ней вот какие-то ее взгляды на жизнь, на то, как вообще человек. Она совсем не громкий человек, она совсем не про какие-то нарративы, фразы, шаблоны или так далее. Просто как-то рядом с ней было очень понятно все. И это мне многое давало. Да? Ну, кроме профессионального, конечно, невероятного счастья, когда мы с ней сотрудничали. И мне было 27, ей 70, но разница у нас была огромная. Вот. Но мне кажется, вот тогда как-то это все очень-очень заложилось во мне. Ну, конечно, семья у меня интересная, необычная. У меня бабушка с дедушкой из семьи эмигрантов. И не просто эмигрантов, а прошедших очень-очень сложную жизнь. Их семьи уехали сразу после революции, и они жили и в Германии, и в Италии, и в Канаде, но потом в Париже очень долго, до того, как началась Вторая мировая война. Вот, потом сложным путем попали в Россию, конечно, дед мой был после концлагеря немецкого арестован и российскими войсками вывезен в тюрьму в Москву. Ну, в общем, это все такая сложная, долгая история. Потом они уехали в ссылку в Туркмению, там родился мой папа. Я не могу сказать, что много разговоров об этом было в семье, потому что это тогда было не принято, в советские времена об этом не рассказывали и с детьми не обсуждали. Но какое-то ощущение об этом всегда вот у меня было какого-то... Ну, это как-то трудно объяснить, это на кончиках пальцев все очень чувствуется. Какая-то... Не знаю, мы никогда не хитрили, никогда не обманывали сами себя. Вот это я помню очень хорошо. Вот. И я очень хорошо себя помню подростком, как тяжело было в советских школах учиться сначала в обычной районной школе, потом математической, которая очень мне дала многое, очень интересное, очень много свободы, ну и очень много травмы. И я это все очень хорошо помнила. И поэтому, когда я пришла работать в школу, это все во мне было. И я это все время держала в голове, эти ощущения свои. И когда я работала со школьниками, каждый раз думала, а если бы я, а если бы мне, а если бы со мной, насколько это мне было бы, насколько я сама помню свои травмы. И я все время с этим сверялась. Конечно, я делала ошибки, особенно в начале. Я сейчас так вспоминаю, вот, наверное, не надо было так, наверное, не надо было это говорить. Но это было давно, 25 лет назад. Вот, конечно, что-то я бы сейчас исправила, но постепенно вот какой-то такой комфорт открытости отношений, при этом не полного сближения, потому что нарушать границы тоже не очень правильно, но полного открытого такого отношения с детьми он у меня сформировался. И я не могу им перед ними хитрить, я не могу им что-то такое навешивать, что-то придумывать, что-то, что я не чувствую и не думаю искренне. Поэтому все тяжелее и тяжелее было с ними говорить последние годы. А они очень, очень такие яркие дети у нас учились, и спрашивали, и обсуждали, и провоцировали на разговоры. А почему так? А что это? А государство? А люди? А Путин? И так далее. И, конечно, когда началась война, уже стало совсем, совсем понятно, что это конец.
Вы начали свою собственную частную
Частную
школу.
школу. Знаете, как сейчас я ухмыляюсь и вспоминаю с иронией. Мы открыли свою частную школу в 2015 году. Все нормальные люди в 2014 году после оккупации Крыма уезжали, а мы открыли школу. Сейчас я так вспоминаю горько, что вот. Но мне, правда, все говорят, ничего, это зато это было дело, которое очень многим что-то дало, и это меня утешает. Вот.
А чем вы вдохновлялись, когда решили основать? Вы же преподавали в школе в нормальной. А что вы хотели этим как-то, да, осуществить?
Это я могу объяснить. Я чувствовала, что общеобразовательная система, в которой я преподаю, уже некомфортна мне, что вот эти принципы, на котором обычная, да, вот, школа в таком обычном понимании построена, мне некомфортно, что мне очень важно выстраивать индивидуальную траекторию у детей, а в классе, где 32 человека, это очень сложно. Мне очень важно единомыслие мысли коллег, а в большой школе это очень сложно. Но это очень важно детям. Дети очень чувствуют, есть ли какое-то единомыслие среди команды, которая с ними работает, или все тащат в разные стороны, и детей это очень фрустрирует. И главная, очень важная вещь, я хотела попробовать полностью, просто категорически, полностью, тотально отказаться от любого оценивания, сравнения, соревновательности, в работе со школьниками. Это ужасно сложно. И сложно так учить, и сложно так учиться, потому что детям комфортно соревноваться, комфортно быть лучше, быстрее, выше, сильнее, как всегда. Но это не закладывает, никаких предпосылок для такой настоящей глубокой научной мотивации, учебной мотивации, научной мотивации. Когда учитель оценивает, да, пусть даже он не приходит в класс и не говорит «хуже всех этот», окей, даже если он это не говорит, а говорит «лучше всех вот этот», это то же самое. Это все равно. Ну, почти все равно, окей. Вот. Детей очень быстро выводят на внешнюю мотивацию. Да, оценки, смайлики, картинки, звездочки, похвала, вот это все внешнее. Правда, это же очень удобно этим пользоваться. Я не вижу в этом ничего плохого как такового. Но оно точно не мешает. Мешает, начать учиться для себя. Вот не потому, что у нас принято учиться, в нашей среде принято учиться. Если ты сдашь на хорошие оценки, тебе будет то, все, там неважно что. Или ты что, когда ты вырастешь, тебе надо в университет. Дети не могут такими категориями мыслить, когда я вырасту. Для них это как бесконечность. Они не могут ради этого учиться. Особенно, когда они становятся подростками. Вот тут все рушится абсолютно, и им еле-еле хватает ресурсов жить на, как сказать, на энергосбережение. Очень тяжело. Это тяжелая болезнь, которая называется пубертат. И, конечно, в этот момент вот еще ради чего-то что-то делать, а уж тем более учиться, невозможно. Поэтому вот мы с командой, которую я нашла и которую мы собрали, попытались это все реализовать. Ну и плюс я уже по ходу, да, то есть не сразу эта идея у меня была, возникла уже где-то через год, как мы открылись, что все-таки какая бы ни была прекрасная школа, камерная, большая, маленькая, построена на таких принципах или на других принципах, всегда это стресс для ребенка. Вот, потому что из дома попасть в общественное место, даже прекрасное, приятное, это все равно всегда очень сложно. Поэтому через год примерно, как мы начали работать, я поняла, что нужно искать хорошую, вот именно очень хорошую, очень профессиональную команду психологической службы, поддержку психологическую и для детей, для родителей, для коллег. Вот. И мне кажется, мы довольно уникальную команду собрали. То есть на 33 сотрудника у нас приходилось 6 психологов, нейропсихологов, игровых психологов, школьных. То
Я не
есть
понимаю,
такого.
требовательный.
Да. Очень много проводили мы работы с детьми по адаптации, по умению взаимодействовать, по каким-то. Ну, понимаете, дети, особенно
Еще
дети.
в Москве.
Да,
Еще в Москве, да.
все в Москве, все, что я сейчас рассказываю, это в Москве.
Да.
Да, ну и, конечно, такие разные мелкие уже изменения. Например, 4 дня, а не 5 рабочих. А, кстати, в многих, ну не многих, но есть школы в Москве, которые 6 дней учатся. Мы решили, что это совершенно не обязательно. Мы отменили домашнее задание, оставили только одно в неделю, которое такое скорее на рефлексию того, что ты изучил, то, что слышал, попробовать творческие какие-то задания сделать. Мы начинали позже, мы так и не поняли, почему так рано школы начинают работать. Наоборот, мы ушли от трафика и начинали там 9:30. Ну, в общем, уже мелкого всякого разного другого мы, конечно, использовали, потому что у нас была свобода. Это нам повезло. Мы сотрудничали с хорошим очень таким центром педагогического мастерства. В общем, короче, было ужасно интересно. И я еще много курировала разных других школ, ездила по частным школам, где-то свою программу продвигала, где-то просто помогала, проводила мастер-классы, семинары для учителей и так далее. И это было все очень интересно, конечно. Последние 15 лет в образовании был большой всплеск.
А скажите, Министерство образования имело какое-то отношение? В смысле, надо было как-то отчитываться?
Ну вот мы получили статус экспериментальной школы при Центре педагогического мастерства, а этот центр, он уже при департаменте. Ну, то есть как бы между нами была такая защита, да, вот, и это было, конечно, очень удачно, потому что совсем с нуля это очень трудно, на это нужны большие ресурсы, и денег бы это стоило тогда много, а у нас было очень дешево, ну, по меркам, конечно, частных школ, она была очень дешевой. Вот, это все потому, что у нас были еще дополнительные дотации. Например, нам не нужно было аренду платить, это уже много. В каком смысле имело, но не непосредственно. Мы никак не виделись, не синхронизировались, нас не проверяли. Но мы получили этот статус, и, конечно, какую-то там, да, лицензию мы получили, вот, и какие-то работы мы писали, чтобы можно было понять, что у нас происходит. Но так, чтобы какие-то проверки и так далее, нет, к нам не приходило. Но до войны особенно этим не развлекались чиновники. Это больше началось уже вот с момента,
Да.
когда случилось.
А как вы помните, как вы реагировали, когда вы узнали, что российская армия?
Это был шок. Мы, конечно, ну, уже шли какие-то слухи, какое-то напряжение было, но мы боялись, конечно, но мы предполагали, что что-то такое, ну, на оккупированных территориях начнется какая-то там опять какое-то движение. То есть ни о какой полномасштабной войне мы даже представить себе не могли, да. Ну, опять там начнут это ужасно, и все, и невозможно с этим жить, и уже 8 лет и так далее. Но когда мы В 4 утра я случайно проснулась, и в 4:05 я посмотрела на телефоне новости. Навсегда так делаю, когда ночью просыпаюсь. И это был просто грандиозный шок.
Вау.
Я поняла, что это все, как бы конец. Ну, конец даже не то, что там какие-то возможности или там финансовые или еще что-то, а вот просто я больше не могу. Я не могу вдохнуть. Я не могу выдохнуть. Мне просто вот здесь, вот все вот здесь остановилось. Потому что я почему на этом акцентирую? Потому что мне кажется, только в такой момент можно принять решение об эмиграции. Дело в том, что так много всего сдерживает, так много всего, что есть, из-за чего ты не можешь уехать. Мы очень давно хотели уехать. Но школа и друзья, и родители мои, ну, даже вот просто наш частный врач семейный, который 20 лет нашу семью лечит. Кажется, что это смешная причина, это совсем не смешно в нашем возрасте. Вот. Ну, я уже не говорю о культуре там, и так далее. Все это огромное количество якорей, которые держат тебя изо всех сил. И я это очень понимаю. И только если вот так совсем, что не вдохнуть ничего, только тогда можно рвануть. Вот просто на каком-то даже, не, ну, это не очень банально, немножко банально звучит, на адреналине, но не знаю, как это объяснить, вот на каком-то последнем издыхании, потому что иначе это невозможно. И мы все уехали, и муж, понятно, и младшие наши оба, и старший сын с женой, и племянник жены. Ну, в общем, большим-большим мы большой компанией рванули, у нас было всего несколько часов на сборы. Я вообще не
Несколько
понимаю.
часов.
Да, мы приняли решение, просто хорошо помню, мы приняли решение в 4 часа дня, а в 10 утра у нас был самолет, и мы успели только сделать у нотариуса какие-то документы, бумаги. И у нас, я сейчас хорошо помню, у нас было 6 маленьких чемоданчиков ручной клади, потому что большие чемоданы моя дочь увезла в эмиграцию, она уехала за полгода до войны. Вот, и я ей отдала наши чемоданы. И у нас было 6 маленьких чемоданчиков. Вот, я вообще не понимала, что сейчас надо делать. Я ходила по квартире, на это возьму, положу это. Я не знаю, что такое собираться в эмиграцию. Даже если бы у меня было время, если честно, я не очень знаю, что это такое. Муж сидел, документы какие-то судорожно доставал, доставал, доставал. А я ходила, и то я возьму портрет моего деда, то я возьму какой-то пальто для дочки, то еще положу обратно. Ну, не знаю, что делать. Ну, как-то, в общем, как-то мы собрались.
А
Конечно.
это был буквально 24-го вы приняли это
Нет,
решение?
это было через несколько дней, да, через несколько дней. Мы еще как-то в шоке, в оцепенении находились несколько дней, а потом еще пошел этот слух о мобилизации, о чем-то. Ну, в общем, что-то все это накрывалось, накрывалось, накрывалось ужасом. И мои коллеги тоже сказали, что, наверное, надо уезжать. И мы прям в один день все, я помню, мы сидим в моем кабинете в школе, у нас должен быть педсовет, как всегда, каждую неделю, а мы понимаем, что надо срочно искать билеты куда-нибудь. Вот. Мы взяли билеты в Армению, только в Армению тогда можно было купить.
Ага. И
Если
все,
в Армении...
и учителей тоже.
Да, ну, большая часть учителей. В течение 2 месяцев уехало примерно 2/3 учеников. Ну, в общем, у нас какая-то школа единомышленников оказалась во всех смыслах, не только в смысле учебы, но вот оказалось, что и в таких каких-то моральных, не знаю, как сказать, вещах все одинаково почувствовали. Да, мы, конечно, довели год, да, мы онлайн это сделали, нам очень помогли те, кто оставались, я им очень благодарна. Вот, и потом мы закрыли, я закрыла школу и попрощалась со всеми, и вместо этой школы, вместо моей школы, ну, нашей, теперь там другая, но вполне дружественная, там, ну, я уже не очень знаю, что там происходит, первый год я еще как-то следила, потом перестала, но я им благодарна, потому что те примерно 30% детей, что еще оставались, и несколько наших сотрудников, что остались, не смогли уехать. Они не на улице оказались, они работают и учатся.
А я
Вот.
понимаю, что вы сейчас в Берлине, в Германии живете, а до этого расскажите об этих после Армении, что было?
Да, в Армении мы были очень растеряны, совершенно не понимали, что делать. Мы ходили, бродили. Очень много москвичей там было, и мы там друзей было тоже много, и тоже все понимали, что это какое-то временное решение, надо что-то думать, думать дальше. Карты тогда, если вы знаете, все были заблокированы, мы не могли даже свои средства как-то получить. Конечно, Мне повезло, что мои родители оставались в Москве, они нам очень помогали оттуда. Они нам какие-то мы бумаги им пересылали, они там от нашего имени что-то получали. В общем, как-то это все происходило, но глобально мы понимали, что надо что-то решать. К тому моменту у нас еще оставалась шенгенская виза, которая еще действовала. И мне моя троюродная сестра из Риги, из Латвии, написала, что давай попробуем что-нибудь здесь. У меня какие-то есть юристы, может быть, что-то получится в Латвии. Мы поехали в Латвию, вот просто у нас виза должна была закончиться через месяц. Вот просто и все. Вот. И начали вот этот безумный путь с документами. Не было ни одного дня, чтобы мы какую-нибудь бумагу не заполняли. Ни одного. Просто вот мы каждый день что-то придумывали. Сначала мы получили визу D. Это такая гуманитарная виза. Ее потом, просто через месяц после того, как мы ее получили, ее россиянам больше не давали. Потом мы получили ВНЖ. После этого уже россиянам тоже ВНЖ Латвия почти не дает. Потом мы получили там по Blue Card, по еще, в общем, что мы только не получали. Но я как-то вдруг пересекла в голове, что у моего деда было латышское гражданство, и мы решили попробовать эту историю. Оказалось, что если человек было гражданство Латвии между 18-м годом и 40-м 20-го столетия, и это можно ну, как бы доказать через архивы, то его потомкам всем можно получить латышское гражданство.
И это сработало.
Да, это не то слово сработало. Значит, оказалось, что я этого раньше не знала. То есть я помнила про историю моего деда с Латвии, но я подробностей не знала, мы все это выяснили. Оказалось, что первая волна эмиграции после революции не только происходила через, как у Булгакова, философский пароход, Стамбул, а еще и процентов, ну, 15-20 иммигрантов, белые вот волны иммиграции, ехали в Латвию, жили там год и получали гражданство за этот год и уезжали в Европу. Самое удивительное в этой истории, что это был тоже 22-й год. Семья моего деда тоже в 22-м году уехала в Латвию, год прожила, в 23-м году, как и мы в 23-м, но ровно через 100 лет, получила гражданство и уехали. Сначала в Берлин, но потом, правда, в Париж сразу. Мы в Париж не собираемся. Но сын у меня уже живет прямо там, в латинском квартале, где жила семья моего деда. Вот. Так что история наша сделала полный круг ровно в 100 лет. И мы ровно этим же путем, то есть какой-то спасательный круг мой дед мне кинул. Мы получили гражданство. Я вышла из российского. Латвия не дает двойного гражданства с Россией и Беларусью. И дети сейчас выходят тоже. У нас будет только латышское гражданство. Мы решили отказаться от российского. Вот. И решили ехать, потому что Латвия прекрасная, конечно, страна, замечательная совершенно. Чем? Она очень красивая, очень спокойная. Мне ужасно нравится север, я обожаю север. Каждое лето я езжу на север хоть куда-нибудь, я просто очень люблю север. Моя юность прошла на Белом море, поэтому я очень это люблю. И, конечно, вот это холодное море, да, сосны, это все прямо очень здорово. Но в Латвии, к сожалению, совсем нет никаких перспектив ни для кого. Оттуда все уезжают, ну просто все, латыши, экспаты, давно уехавшие, только что уехавшие, неважно абсолютно, все оттуда переезжают куда-нибудь, ну, как правило, это Италия, Испания, Португалия, ну, Германия тоже. Там нет образования хорошего, почти никакого нет, высшего вообще просто совсем с этим плохо, почти нет бизнеса, промышленности, науки, там очень печально с этим всем, это, конечно, последствия такие постсоветские, это понятно. Как-то на периферии осталась страна, ничего своего не выработала. Живет более-менее практически целиком на дотациях Евросоюза и не озабочена какими-то своими перспективами. Вот. Поэтому из этой милейшей, совершенно тишайшей, спокойнейшей страны мы решили уезжать. И выбор был между Францией и Германией, просто потому что во Франции уже сын живет, и он все-таки маленький. Он уехал, ему 16 лет было, когда мы эмигрировали. Он уехал учиться. Вот. Но мы поездили, мы так и прям поездки предприняли по Франции и по Германии в разные города, с разными нашими друзьями и иммигрантами поговорили, поняли, что Францию тяжелее гораздо. Франция такая страна очень про свой язык, про какой-то свой такой, ну, не для миграции, в общем. То есть для миграции, но не, совсем не простой миграции. Вот. А Германия, она, конечно, очень неровная, поэтому Берлин это просто совсем не похоже на Германию такую вот, какая она есть в других городах. Берлин такой маленький Нью-Йорк, такой очень разный, очень свободный, такой, как сказать, знаете, вот очень свободный в том смысле, что здесь все равно на каком языке ты говоришь, откуда ты приехал, как ты выглядишь, вот это все совершенно не важно, и мы это очень чувствуем, потому что я вот прошло 3 года, и я все равно стесняюсь говорить по-русски. Я очень стесняюсь. Я все время в метро говорю мужу, пожалуйста, по-русски, не говори так громко, потише. Я все понимаю. И украинцы тоже говорят по-русски. Я все понимаю, но я не могу. Вот, знаете, у меня просто какой-то заскок. Я не могу, комплекс сформировался. Я даже, знаете, я очень много читаю, ну, по-русски читаю, я на других языках, к сожалению, не так свободно могу читать. Вот, и я очень много читаю, все время с книгой. И, ну, до смешного, я когда сажусь в метро, я стараюсь сделать так, чтобы никто не видел, что я по-русски читаю. Ну, бред, конечно, но я ничего не могу с собой сделать. Тем не менее, в Латвии, в Риге только 40% говорит по-русски, мне было больше некомфортно этим. А здесь любят.
Я понимаю, да, потому что Берлин достаточно международный, и все, я слышала, говорят по-английски все время, все
Да.
равно, да, это как лингва франка, да. А в Берлине и у вас был чем заниматься, это тоже был как бы часть вашего выбора туда поселиться?
Ну да, в Риге я поняла, что мне очень не хватает офлайн работы, мне очень нужны глаза. Я очень, вообще я очень такой человек. Во-первых, я страшный экстраверт, и я очень вовлеченный в такое, знаете, вот общение живое просто до невозможности. Когда начался COVID, для меня это был кошмар, потому что когда я разговариваю даже сейчас с вами, мне кажется, что это немножко как в психиатрической больнице, когда ты разговариваешь сам с собой, хотя я понимаю, ваше лицо, но все равно это для меня. И мне нужно ходить вокруг, размахивать руками, видеть, слышать, чувствовать. И мне этого очень не хватало. Но, тем не менее, работа у меня была. То есть вот только прямо ради работы, конечно, нет, у меня была онлайн-работа, но мне очень нужна была офлайн. В Риге не получилось с этим ничего. А здесь я приехала, и мгновенно меня нашли люди, даже не могу сказать, что я их нашла, меня нашли. Вот в Мюнхене есть лицей, это лицей дополнительного образования, но они уже существуют 6 лет, и они такие больше про кружки, про олимпиадные какие-то задачи по математике. Ну, у них разные курсы есть, но в основном это олимпиадная математика, вот так скажем, если коротко. Вот. Но у них очень, очень симпатичный директор, такой увлеченный, интересующийся, слушающий, слышащий. Мне очень понравилось. Мы с ним много дней, ну, много часов прообщались здесь, в Берлине. Он приехал из Мюнхена и решили, что в Берлине тоже надо открыть филиал. И он мне доверил эту историю. Я, конечно, очень заинтересовалась. Мы провели такую встречу для всех желающих ровно год назад, в марте прошлого года. И на эту встречу пришло 250 родителей. 250. Ну, мы понимали, что 250 не запишутся к нам, конечно, это понятно. Приходят люди послушать, это все ясно. Но 119 человек пришли к нам сразу уже с первого нашего как бы года набора. Пришли к нам 119 школьников. И это интересно. Ну, я всегда делаю акцент не на кружковой математике, а на такой скорее, ну, пролонгированной, да, то есть когда курс идет какое-то время хотя бы, потому что всегда, всегда всю жизнь я учила детей от 6 до 18 лет. То есть я учила одних и тех же детей, и даже потом университет учила студентов. То есть мне очень важно выстраивать у человека восприятие математики как целой науки, а не какие-то отдельные факты, какие-то игровые штуки, какие-то прикольные и так далее. Это тоже интересно, но это не мое просто профессиональное такое увлечение. Мне интересно именно вот выстраивать научный курс такой у детей, восприятие, видение, чувство математики, да, даже не натаскивать на какие-то умения, а какое-то ощущение создать у них, как она устроена и как она интересна. И Мы сразу вот с Михаилом, с директором Мюнхенского лицея, договорились, что я буду на это акцент делать. Вот. Так вроде сейчас и происходит, это интересно получается. Но у нас не только математика, у нас есть еще лингвистика, storytelling, у нас есть химия, ну, то есть какие-то еще курсы есть. Но так в основном вот больше всего курсов по математике для всех возрастов от первого до последнего класса.
И это как дополнительные уроки.
Да,
Да.
дополнительно. Ну, смотрите, непонятно, как и зачем строить основную школу. Ну, то есть, конечно, у Михаила очень наполеоновский план. Он говорит, давай перестроим образование в Германии. Оно уже давно не то, которое было. И правда, немцы мне часто про это говорят. Друзья мои, немцы здесь выросли, детей своих вырастили. Они всегда, да-да, надо срочно менять. Ну, кто я, чтобы менять здесь образование? Я не готова еще. Вот, язык только учу, хотя бы даже поэтому, а уж я не говорю глобально, я еще не все понимаю, не все знаю. Вот, но в целом, да, конечно, хочется что-то такое, ну, сделать. А если открывать школу основную, тогда это, ну, непонятно. На русском языке, ну, я как родитель не чувствую, зачем это нужно, да, вот у меня тоже ребенок, самая младшая дочка, которая 13 сейчас, я не хотела бы ее отдать в школу на русском языке, ну, непонятно, зачем, нет, если ты планируешь вернуться, тогда да, но я, честно говоря, не знаю и не готова на такую аудиторию, да, я не вижу ее, эту аудиторию, которая бы планирует пересидеть здесь и потом вернуться. Ну и потом, что за школа такая будет. Нет, конечно. Вот. На русском языке нет смысла. Дети должны адаптироваться к той стране, в которой они живут. Мне начинают говорить, ну а как, если я переезжаю? Ну и что, переезжают. Таня у нас на латышском языке получилась, на иврите получилась, теперь на французском учится. Мне кажется, ничего страшного для ребенка это, ну, если нет каких-то противопоказаний, то, в принципе, это очень хорошо и полезно. А на другом языке я не готова еще, понимаете? Я очень человек разговорного жанра, я очень много говорю, когда учу, много ассоциаций использую, каких-то мнемоник или еще что-то. И мне очень важен русский язык, очень важен. Я не смогу просто, к сожалению, я бы с удовольствием. Мне прямо хочется волшебную палочку и говорить свободно на английском, на немецком, на французском. Но я не умею. Я учу, но я не умею. И поэтому непонятно, как это возможно. Поэтому основную школу не получается.
Ваша московская школа сейчас существует как онлайн-школа?
Да.
Как
Ну,
это возникло?
как только мы уехали, мы же все перешли в онлайн для тех детей, которые еще оставались и которые уже уехали. То есть у нас был такой микс. Представьте себе, учителя, уехавшие и немного оставшихся, и дети, уехавшие и еще там остающиеся. И все это происходило всю весну. Вот война началась в конце февраля, да, март, апрель, май и середину июня. Мы так учили. То есть в нашей той школе в Москве стояли большие экраны, на которые наши лица большие появлялись лица детей, которые уехали, а те дети, которые были в классе, они нас видели, мы их видели, стояли камеры хорошие с двух сторон, ну, в общем, в микрофоны хорошие поставили. В общем, мы максимально, насколько это возможно было, конечно, это не то же самое, что всем вместе офлайн учиться, но тем не менее, мы это продолжим. Ну и дальше как-то по инерции получилось, что, ну да, мы завершили, там появилась другая школа, ну а дети, которые уехали, им хотелось продолжить. Да, они учатся уже на своих языках, кто во Франции, кто в Сербии, кто в Германии, где у нас только не оказались наши ученики, разбросаны по всему миру, в Израиле много. И им, конечно, очень хотелось не просто там с нами видеться, да, а вот этот бэкграунд, который они получили уже, какой-то, ну, стиль этого нашего преподавания, да, вот эти умения, которые мы можем транслировать, которым мы можем обучить, поддержать. Им очень хотелось. Это было очень важно. Вот сейчас, кстати, я чувствую, что этот общий такой запрос, он немножко падает, даже не у наших детей, а в принципе, да, вот у эмигрантов. И это понятно. Люди оглянулись, посмотрели, поняли, что не обязательно российское образование. Люди хорошо живут в разных странах. Не надо так бояться. А как же наша русская школа? Мы так хорошо все знали. Нормально. Люди прекрасно обучаются вырастают, становятся учеными не хуже российских. Вот этот вот снобский страх, он, конечно, очень сильно в нас всех всегда жил, что у нас уж прям уж такое. Да нет, конечно, у нас много изъянов в нашем образовании тоже. Но вот этот поддержать этот, да, бэкграунд, то есть то, что ты уже получила, это хотелось. Я вот на примере себя это понимаю. Таня очень, у меня младшая дочка, она очень мотивирована, очень такая академическая, учебная. И, конечно, когда мы переехали, мне тоже хотелось, чтобы она что-то еще получала. Вот. И поэтому мы сделали такую онлайн-школу. Она тоже не может быть основной, уж тем более, потому что она онлайн. Конечно, она тем более дополнительная. Но к нам пришли не только наши дети, которые уехали, но и пришли и другие дети, которые уехали из других школ. И дети, которые оставались, и не только наши, но еще и другие. То есть такой микс совсем получился. Постепенно количество российских детей уменьшилось, концентрация, да, сейчас в основном все дети не из Москвы, не, это все из разных стран. Очень сложно, конечно, расписание, потому что часовые пояса. У меня в одной группе вот 3 часовых пояса, потому что у меня есть и из Англии дети, и это мои ученики, которые у меня учились, и есть еще московские, и между ними, соответственно, да, там Израиль и Франция с Германией. Это вот 4 как бы варианта и 4 варианта получается, да. И это, конечно, очень сложно, потому что все дети после школы. Там слишком поздно, здесь слишком рано. Ну, в общем, как-то мы крутимся, как-то мы соединяем их всех.
У
Да.
вас тоже дети из Москвы учатся онлайн?
Да, есть немножко, в каждой группе немножко есть, да-да-да, есть. Они входят в основные свои школы, ну, это наши тоже выпускники, как правило, ну, не выпускники, а те, кто у нас учился, но есть из других школ тоже есть. Вот.
Очень
И они
интересно.
просто присоединяются к нам, потому что им интересно, да, не раньше нас знали, просто им интересно. Вот, поэтому такой совсем микс получился, это, ну, классно. Я с ними играю иногда, когда у нас каникулы. Они друг друга хорошо знают уже. Ну, в общем, встретиться не можем, но не только про математику мы говорим.
Это прекрасно, это просто прекрасно. А у вас есть какие-то сведения, что вы знаете, что вы думаете о системе обучения, которая сейчас в России, об образовании? Что вы можете нам сказать?
Это для меня слезы, потому что мы так строили, так строили, так, да столько всего придумали, так все было здорово. Ну да, конечно, мой мир это была Москва, это не Россия, так же как Берлин, не Германия, но даже в Москве, понимаете, это все сжимается и превращается в мое детство, моей серой районной школы, в которой мы в кабинет заходили под гимн Советского Союза. Вот это все, флаг подняли, флаг опустили. Это все кривое зеркало. Это я говорю о пропаганде, безусловно, да. Я не могу читать эти новости. Они все равно попадаются мне. Мне все говорят, ты не читай, ты выключи, ты убери, сотри, выйди из чатов и так далее. Но я не могу, потому что, ну как мне
Ваша
ничего не знать?
профессия.
Ну, конечно, потом у меня же очень много коллег осталось там. Я же в очень многих школах работала. Ну, не полноценно, а вот так ездила, помогала. Вот. И, конечно, как я не могу совсем без связи. И это прямо горько-горько, потому что вот мне кажется, что можно. Ну, в семье не так, значит, школа не повлияет. Это иллюзия. Влияет. Влияет постепенно, понемножку. Сначала это, да ладно, ерунда, флаг подняли незаметненько, никто ничего не понял. Да нет, это все капает, капает, капает. Я просто сама помню по себе, когда я была ребенком, я как-то очень... Семья моя не была просоветская, а вот я была очень просоветская из-за школы, конечно. Это все вот Ленин, да, пионерский галстук, который я гладила каждое утро. Ну, это же все очень было в нашей жизни. Это прямо очень страшно. И очень понятно, почему государство работает на детей. Ну, конечно, начинать надо с них. Это понятно. Это закладывает все. А что касается самой системы образования, да, там учебников, программ, которые были или сейчас изменились, ну, прежде всего, гуманитарные предметы все очень пострадали. История просто переписали быстро-быстро, с такой скоростью переписывать. Потрясающе совершенно. Причем, ну, конечно, математика может быть последняя, да, в этой цепочке, безусловно. Но даже там и даже в очень крутых учебниках я вижу переиздание. А любой учебник, он пересдается, потому что, ну, правки, я сама автор учебников, поэтому мне нужно время от времени делать, вносить правки при переиздании. Поэтому это, конечно, нормально. Но я прям вижу очень хороший учебник, я очень его люблю. Я по нему уже 4 года работаю. И вот он, новое переиздание, и там задача про российский флаг. Или дрон с такой-то скоростью. Да, там ничего не написано про Украину, безусловно. Безусловно. Пока, слава богу, пока. Это пока у нас в учебниках истории, что ужасно. В математике сложно. Но уже есть вот дальнобойность такого-то оружия, какие-то задачки появились милитаристские, да, они пока еще не за Путина, не про Путина, а не про Украину, против Украины. Но они какие-то вот, рассчитаем площадь там флага, если... Ну, не было про флаг еще 4 года назад, понимаете? Это прямо горько. И неприятно. Я очень понимаю этих людей, что их просто, ну, они идут на компромисс, иначе учебник не будет издан. Это не потому, что они сами за. Я просто знаю авторов. Я прекрасно знаю авторов. Они очень-очень анти... Очень оппозиционные люди. И даже в тюрьме бывали. Ну, недолго, но там за митинги и так далее. Но что им делать? Выкручивают руки. Без этого нельзя выпустить учебник. Нужно что-нибудь добавить. И уж точно убрать любое упоминание об Америке или Европе или еще что-нибудь. Это само собой. Поэтому не только история, конечно, не только.
А у вас среди знакомых есть те, которые вернулись в Россию, потому что не продевают или не дают вид на жительство, нет работы?
Личных знакомых нет, но просто я, ну, в Фейсбуке у меня очень большая аудитория, и я там вижу просто таких онлайн знакомых, да, друзей через фейсбучных друзей, да, так скажем.
А что вы думаете по этому поводу?
Ну, не, ничего, кроме сочувствия, абсолютно. Я очень сочувствую, очень. Да, я сочувствую тем, кто не смог уехать. У меня вот есть такая дружеская семья. То есть у меня есть несколько, но вот среди них, пожалуй, только одна именно так, ну, горько не может уехать. Остальные как-то, ну, смиряются. И это более-менее их немножко их выбор. То есть они могли бы уехать, вот так скажем. Они против войны, против Путина, все на свете. Это вообще даже не обсуждается. Но все-таки вот эти якоря оказались тяжелее и сильнее держат. Не вопрос. Никакого осуждения вообще нисколько. Я бы сама понимаю. Если не так, то невозможно. А вот есть семья, которая очень бы хотела, но там сложности, там они не могут поехать. Дело не в деньгах и не в ВНЖ. У них есть паспорта, но они не могут там в силу их личных причин. Вот, и это прямо, ну, вот это трагедия, это сложно, тяжело. Лицом к стенке пьют антидепрессанты. И, ну, мы тоже все. Но все по разным причинам, да. Я тоже уже 1,5 года пью, но это не то же самое, что там. И если у людей вот так, но они не могут уехать, то это совсем тяжелая ситуация.
А как вам кажется, это может быть даже генетически вложен, что эмиграция – это как бы решение вопроса?
В моей семье?
Ну, и есть другие тоже. Наша
Без...
общая знакомая Наташа, она тоже рассказала, что у нее 4 поколения.
Может быть, мне трудно сказать. В момент, когда вы принимали решение, я не думала. Но знаете, что мне помогло? Это очень помогает. Смотрите, сейчас вот прямо эта мысль меня держала первое время в эмиграции очень сильно. Смотрите, вот мы уехали. Да, мы не ездим в Москву, нам повезло, у меня нет ностальгии. Наоборот, раз в несколько месяцев мне снится страшный сон, что я оказалась в Москве, не могу оттуда выбраться. И я в панике, в ужасе, в отчаянии, просыпаюсь вся в страхе и холодном поту. Сегодня мне приснился этот сон, кстати, так совпало. Вот, он мне тоже снится, повторяющийся, что я где-то там в метро или на улице не могу никак выбраться. Но смотрите, мы уехали, а дальше мои родители с документами, с доверенностью помогли нам то, помогли сё, мы продали квартиру, как-то вывезли деньги, сложно, потеряв много процентов, но мы смогли. Потом переслали нам вещи какие-то, и даже какие-то не острые необходимости вещи, а просто приятные нам вещи, памятные и так далее. И даже мой любимый книжный шкаф с книгами приехал к нам сюда. Есть Facebook, есть интернет, можно написать, можно сделать курс онлайн, можно встречаться с теми же учениками и так далее. А вот теперь возьмем моих родственников, мою семью моего деда. Мой прадед был очень-очень крутым инженером в России. Что такое инженер в начале 20 века? Это невероятное положение, возможности, перспективы. Моя прабабушка Она была первой женщиной-врачом в России. То есть это первый выпуск медицинского факультета для женщин в университете. Это невероятные перспективы, возможности и так далее. И вот началась революция. Они уезжают в Латвию, Берлин, Париж. Никаких вещей, кроме вот того, что в руках взяли, они получить не могут. Съездить туда по документам что-то, закрыть какие-то дела. Ничего не могут. Они бегут. И начинают все сначала. Они не могут нигде заявить о себе, собрать себе группу, класс, найти себе работу вот так, онлайн там и так далее. Они ногами в этом Париже ищут, находят, обустраиваются, дают своим детям невероятное образование. Мой дед закончил Сорбонну. Сорбонна тогда это не то же самое, что Сорбонна сейчас. Это было очень круто. Он получил медицинское образование в Сорбонне. Начинается Вторая мировая война. Приходит Гитлер в Париж. Что делают мои родственники? Уезжают в Вашингтон. И все сначала, а они уже не молодые люди. Опять с самого начала. Мой прадед не выдержал. Он уже, ну, то есть у него какой-то патент в Америке был защищен, но он уже не смог реализоваться вот прям еще раз, третий раз, третий раз. Он уже не смог. Прабабушке было проще, потому что она врач. Врачи все-таки более, ну, это востребованная профессия, и она не очень связана с конкретно ситуацией. Вот она, конечно, там работала и все. И но это все равно опять все сначала. Тебя опять никто не знает. Ты опять не имя, у тебя нет статуса, у тебя... И все сначала. И в этом смысле наша эмиграция, конечно, игрушечная. Ну, она горькая, терпкая, страшная. Все, я не хочу преуменьшать чувства ни свои, ни чужие в этой ситуации. И обесценивать их тоже не хочу. Но меня лично, вот эта, как вы говорите, генетическая, вот эта история моей семьи на меня в этом смысле очень поддерживает. Да? Что все-таки мы в гораздо более тепличных условиях, чем могли бы быть. Да? Все получится. Все получится. Да, антидепрессанты есть. Да, тяжело. Да, потому что мы не молодые люди. В 50 лет эмигрировать тяжело. Это не в 30. Ну и что? Мои прабабушка, прадед тоже в 50, да, в третий раз вы третью страну начали. И ничего. Так
А
что...
как вы думаете о своих детях?
Дети?
Они останутся, расцветают, как бы вне России, в эмиграции?
Моих родных детях, да? Просто когда меня спрашивают, я всегда уточняю, учениках или детях. Да, ну как, мои четверо детей, они, к счастью, и это, кстати, тоже одна из больших трагедий для эмигрирующих вот во время этой войны из России людей, они мои единомышленники. Они абсолютно принимают эту ситуацию, потому что я очень много знаю ситуаций, когда родители уезжают, а дети не могут, рвутся назад, ну прям сбегают в каком-то смысле, особенно подростки. Это очень тяжело вырвать из контекста. Да? И мне повезло, потому что мои дети не просто не рвутся назад, но они... Как сказать, ну, они хорошо все это принимают, эту ситуацию очень подробно и прорабатывают. Да, им тяжело, кому-то проще, кому-то нет. Например, дочка моя давно уехала, ну, хотела уехать и уехала еще до войны. Сын старший, например, очень скучает в Москве, но он не хочет туда ехать. Понимаете, вот это, у меня вот старший сын и младшая дочь, у них такое раздвоение. Они очень скучают по своей жизни в Москве, но они не хотят туда ехать категорически. Вот. Я не могу сказать, что я по ней скучаю. Наоборот, мне обидно, что я потратила 50 лет на какую-то инф... Вот мы ходили на эти митинги белыми ленточками, вокруг нас эти полицейские были, это они смеялись над нами, а мы думали, что мы что-то сейчас сделаем против Путина. И когда я начинаю про это думать, я думаю, Господи, каким инфантильными мы были людьми, как это стыдно и неприятно сейчас вспоминать. У моих детей нет этих ощущения, воспоминания. Они просто помнят свою счастливую жизнь. Абсолютно счастливую в своей среде, в такой среде, в которой им было очень комфортно. Они, к счастью, учились в таких местах, которые нам очень близко, где дети и семьи очень близкие нам по духу. Вот. Им было очень комфортно и хорошо. В этом смысле они страдают. Средние мои дети легче. Да, вот сын, который в Париже, он как-то легко отрезал. Ну и дочка, я, как я уже сказала, она вообще раньше приняла решение. Насколько они в этом духе, я абсолютно уверена, что останется, остались и останутся. Но опять же, мне повезло, потому что младшей дочке было 10, когда мы уезжали. Другое дело, если ребенку 6, 7, 8, можно потерять эту среду, ну как вот, да, то, что, тот общий язык культурный, на котором ты разговариваешь. Не в прямом смысле слова, не в смысле русский язык, а вообще контекст. Вот. Мне повезло, потому что все-таки Тане было не просто 10 лет, она была очень-очень русскоязычной. Она очень много читала, по 6-7 часов в день. Она очень много думала, очень много знала, и уже много была и там, и в театрах, и в музеях. В общем, погружена была очень в культуру сильно, поэтому из нее это уже никогда не уйдет, и это только растет. Она вот сейчас читает, например, такую литературу, там «Крутой маршрут» Евгений Гинзбург. Это очень, ну, как бы, сложная диссидентская литература. Вот, и это все русская литература. Поэтому я не волнуюсь, а старшие дети тем более, да. Вот, внучка моя в 5 лет эмигрировала, и мы волновались, что вот и язык пропадет, и как-то вот эта связь. И поначалу действительно она очень быстро заговорила на иврите, и немножко действительно как-то стала отъезжать. А потом стала много слушать аудиокниг. Ну, так получилось, что ей там приходится часто дома быть одной, потому что мама работает, тяжело в Израиле, очень тяжело жить. Вот.
Дочь вашей дочки.
Да. Моя дочка очень рано родила, ей практически 18 лет было, когда она родила, поэтому моей внучке скоро уже 9. Вот. Но сейчас опять вот это все очень-очень в ней расцвело, потому что, ну, книг много, и мы очень много общаемся, и она все время к нам ездит. Она одна летает с 5 лет на самолете, по несколько раз в год к нам, очень много с нами общается. Поэтому у меня сейчас уже есть надежда, что вот такой общий контекст, наш общий язык в глобальном смысле слова, он сохранится. Мы каждый день практически с ней переписываемся, перезваниваемся. В общем, как-то это все сохраняется. Но при этом я очень за то, чтобы не жить в пузыре, вот этом эмигрантском пузыре. Вот-вот мы все друг у друга. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Я очень не люблю это все. Ну, не, в смысле, не то, что не люблю, мне просто это не близко. Так, пожалуйста, ради бога. Я была здесь на паре эмигрантских тусовок, но вот это прямо, ну, горько видеть, как есть люди, которым вот важно друг у друга, и все остальное не важно. Мне как раз ужасно интересно, как живут другие люди. Да? Мне очень хочется с немцами, с французами, ну, в общем, общаться со всеми и видеть этот мир со всех сторон, а не сохранять этот наш, как иммигранты сохраняли, кстати, дед мой вырос в такой конструкции как раз, что вот-вот, русская культура, русская литература, там все время плакали о русском языке, учили детей русским песням, мой дед всегда напевал, я помню даже, когда мы уже были, вот эти песни еще после революции их увезли, и вот эти старые песни, которые им там учили, и так далее, то есть они все очень страдали, скучали по России, это все было понятно, не вопрос. Но мне вот сейчас, в современном мире 21 века, не хотелось бы, чтобы мои дети жили в таком пузыре.
Спасибо.
Вот.
Спасибо, это было крайне интересно. Я очень рада познакомиться хоть онлайн. Спасибо большое.